Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. У нас в московской студии политолог Дмитрий Орешкин, директор экспертного агентства «Тренд» Михаил Виноградов. И с нами по телефону из Мюнхена обозреватель сайта «Грани.ру» Илья Мельштейн. Я бы хотел в этой передаче подвести некоторые политические итоги конца лета и первого месяца осени в России. И начал бы с последствий событий августа, российско-грузинской войны, обратиться к нашим гостям. Как вы считаете, вот эта атмосфера, задающая тон всему происходящему, атмосфера так называемой патриотической мобилизации, которой гордится нынешняя российская власть, она вот начала рассеиваться, или сеансы промывания мозгов публики с обвинением Запада в русофобии будут в ближайшее время продолжаться? Давайте начнем с Михаила Виноградова.
Ну, одно другому не мешает, сеансы будут продолжаться, но атмосфера, наверное, несколько рассеивается. Мы видим, что есть попытки вернуться к повестке дня, которая была до августовских событий, борьба с коррупцией, что-то про экономику. То есть, если, например, в сентябре или в августе казалось, что вся та повестка, которую создавал Институт современного развития, она просто рухнула и никем не будет востребована, сейчас видно, что разработки НСОРа по-прежнему не востребованы, отложены на полгода, на год, но долгое время и политическая элита, в отличие, может быть, даже от населения, не готова находиться в состоянии мобилизации. Она может вставать на тропу войны, но она не знает, куда по этой тропе идти.
Илья Мельштейн, каково ваше мнение?
Ну, мне кажется, что жизнь заставила от этой повестки отвлечься. Довольно серьезный экономический кризис и в связи с этой войной, и в связи с американскими делами. К тому же война закончена, победа, что называется, одержана. Ну, теперь же можно, наверное, успокоиться и посмотреть, и подумать о том, о чем не думалось при начале этой войны, об ее итогах и положении России в мире.
Дмитрий Орешкин.
Ну, путинская политика, она вообще состоит из двух слоев. Наверху барабанная дробь и подъем с колен, а внизу, в общем-то, в значительной части случаев, достаточно рациональное поведение. Раньше или позже вот это разделение должно было привести к какому-то кризису. Вот грузинский кризис как раз и был такого рода пересечением. Потому что когда вот эта державная риторика вынудила, заставила Путина действовать как-то жестко и в реальной практике. И теперь назад уже очень трудно вернуться. Поэтому опять у нас как бы бьют в барабаны наверху. А на практике-то понимают, что Россия в очень скверной позиции оказалась. И все больше людей начинают это понимать, потому что военные действия – это действия спринтерского порядка, и вот мы стали чемпионами, а демократия действует в стайерском режиме, и вот теперь нам начнут кишки выматывать во всякого рода страсбургских судах, там претензии по поводу разрушенной частной собственности, претензии по поводу геноцида грузинского населения, никуда от этого не денешься, ПАСЕ, СБСЕ и всякие прочие вражеские организации. Так что бить барабаны будут продолжать, но люди-то достаточно хорошо все-таки ориентируются в пространстве и времени, и они видят, какие замечательные успехи достигнуты. Ну, например, там нас поддержало вот уже Сомали, всеми уважаемое государственное образование. И как ни крути, а все равно скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Та же самая элита понимает, что риторика и барабанный бой что-то сильно не бьются с реальностью. И поэтому придется как-то выкручиваться. Я думаю, что просто постепенно будут делать вид, что это как бы все понарошку было. Постараемся забыть, потому что иначе просто никак не выбраться. Потому что побед нет на самом деле. Ну, вот мы, скажем, присоединили эту черную дыру под названием Южная Осетия. Что дальше с ней делать? Кормить ее порядка миллиарда долларов в год. Это, конечно, хорошее удовольствие, но безопасности от этого больше не стало. Грузия все равно будет идти в НАТО. Какие стратегические выигрыши, совершенно не понятно.
А вот Меркель пообещала, что не будет идти в НАТО Грузия и Украина быстро.
Как это интерпретировать? Она и раньше не шла быстро. Но откроют ей план. План может тянуться 5 лет, и 15 лет, а может быть и несколько месяцев. Что значит быстро? Это все очень относительно. Я думаю, что дело чести для Саакашвили что-то сдвинуть в этом направлении. Думаю, что он сдвинется. Тем более, что и Штаты наверняка ему помогут. Потому что для них это тоже дело такое символическое. То же самое и на Украине. Понятно, что Украина теперь гораздо хуже относится ко всем российским инициативам. Понятно, что с Белоруссией совершенно очевидный афронт происходит. На символическом пространстве Лукашенко, может, и сделает какой-то реверанс в пользу России, а на практическом уровне он все равно смотрит на Запад. Так что совершенно ясно, что скорее негативные результаты, чем позитивные. Или так, скажем так, позитивные результаты в сфере риторики, а негативные результаты в сфере реальной политики.
Ну, вот я прочитал недавно опубликованный текст Андрея Ларионова. Он просчитывает, что вот в кризисных явлениях в российской экономике доля внешнеполитической риторики, доля вот всех этих таких ярких выступлений, доля войны, наконец, где-то процентов 30-40, может быть, 50 вот в этом кризисе, поскольку падение фондового рынка действительно было гораздо больше, чем в других странах, затронутых кризисом. Я обращусь к Михаилу Виноградову. Михаил, каково ваше впечатление? Вот пострадавшая бизнес-элита, она способна влиять на политику страны, влиять на правящий слой, тем более он достаточно узкий, или этот слой может абстрагироваться от стонов крупных даже бизнесменов и продолжать идти в том направлении, в котором он пошел в августе?
Я думаю, что, наверное, проблема бизнес-элиты – это как раз стоны. Я не говорю, что бизнес-элита тоже должна вставать с колен и там требовать чего-то. Наверное, в нынешних политических реалиях это сложно. Но, по крайней мере, сегодня программа бизнес-элиты, она сводится к тому, что не мешайте нам жить. Лозунг правильный, наверное, недостаточный. До тех пор, пока там не либеральные силы, провластные или оппозиционные, не бизнес-элиты не предлагают некий свой вариант стратегии, хотя бы стратегии выхода из экономического кризиса, мы видим, что из финансового, вернее, кризиса он пока не перерос в экономический. Мы видим, что потребность такой стратегии, безусловно, существует там, да. Пока бизнес-элита занимается задачами выживания и не пытается подняться над ситуацией, она мало интересна, потому что просит не мешать жить так или иначе все слои населения, и бизнес-элита здесь ничем не удивляет ни общество, ни власть.
То есть она не может влиять на Кремль, на Путина, на Медведева...
Ну, на самом деле, если мы сейчас подводим итоги действительно последнего там, полугода, мы видели несколько очень разных этапов. Мы видели этап мая, июня, колоссальной открытой публичной борьбы между самыми разными группами и политической элиты, и бизнес-элиты. Каждый день газеты начинали с компроматов, сенсаций, с утечек. Потом была июльская...
Да некоторые сидят, кстати говоря, так сказать, люди теперь в результате этой борьбы.
Мы, тем не менее...
Типа Старчака и так далее.
Ну, Старчак и Бульбов, там, Бульбов они сели раньше, чем... в период, который я говорю.
Как продолжают?
Раз, да. В июне мы видели колоссальный всплеск, мы увидели на самом деле, что политические группы, кланы, бизнес-группы готовы бороться, в том числе используя публичные рычаги, чего не было еще год назад. Потом наступила такая сиеста июльская, потом августовская война, и сегодня безусловно, как бы очевидно, что многие из противоречий, которые выявились в июне, они не урегулированы. Некоторые конфликты так или иначе были, хотя по большому счету даже вот конфликты вокруг там ТНК-БП, не знаю, Норильского никеля, они не получили окончательного разрешения, и борьба по ним продолжается. Поэтому многие из конфликтов не урегулированы. С другой стороны, есть ожидания некоторых там новых кадровых изменений, которые могут быть в исполнительной власти. Существует ожидание, что вот Медведев, то ли он усилился, то ли нет, по итогам событий есть разные точки зрения, но так или иначе начнет подбирать под себя такой юридическо-правовой блок, говорят и о прокуратуре, и о Верховном суде и так далее. То есть вопрос о том, какие будут внутриполитические итоги августа, там, да, и получит ли Дмитрий Медведев бонусы в лице усиления своей немногочисленной команды, это пока вопрос. То есть группы интересов существуют, борьбу ведут. Мы видим, что те же губернаторы, в принципе, подняли голову, сверху вниз смотрят на Единую Россию, выдвигают разного рода такие жесткие, подчас в глазах нынешнего федеральной элиты, инициативы. Да? Но поскольку...
Это какие же, подождите?
Ну, начиная там от...
Шаймиев о выборах восстановления.
Ну, в том числе, конечно, по нынешним временам инициативы достаточно.
Ну, да, и ЧУП там в Ростове.
достаточно радикальный. Мы видим, как ведет себя Муртаза Рахимов, обороняясь от тех атак, которые вокруг него идут. То есть, на самом деле, губернаторы немножко подняли голову. Но что, собственно, делать с этой поднятой головой и чего добиваться, кроме ситуативных выгод в номенклатурной борьбе или в бизнес-борьбе, такого видения у них нет.
Я к Илье Мельштейну обращаюсь, в Германию. Вот у вас все-таки есть возможность оттуда, с Запада, посмотреть на российскую политику. Если вот бизнес-элиты и, скажем так, сторонники какого-то либерального курса не способны влиять на власть, Запад, как Европа, общественные силы, которые хотели бы видеть Россию на европейском пути, он способен как-то в диалоге с нынешней российской властью корректировать вот этот национал-патриотический изоляционистский курс или нет?
Ну вот мы видим это по тем словам, которые высказывает Ангела Меркель. Она человек достаточно осторожный и при этом в каких-то своих коренных выступлениях достаточно жесткий. Для нее абсолютно ясно, что признавать независимость Южной Осетии и Абхазии — это незаконный с точки зрения международного права акт. И вот, встречаясь с Медведевым, она еще раз об этом сказала достаточно ясно. С другой стороны, идти вот на такую прямую конфронтацию ни Меркель, ни, скажем, немецкие элиты, которые стоят за ней, не готовы. И проявляется это, в частности, в том, что вот Запад, старая Европа не спешат присоединять к плану действий по вступлению в НАТО ни Грузию, ни Украину, и об этом опять-таки сказала Меркель. Это такой серединный некий путь. Причем я думаю, что во время личных встреч и Меркель, и считающийся абсолютным голубем Штайнмайер, министр иностранных дел Германии, высказываются, встречаясь и с Медведевым, и с Путиным, достаточно жестко, а риторика на публику, она помягче. И здесь как-то соединяется и внешнеполитический расчет, и понимание, ну, безнадежности разговоров вот с лидерами сегодняшней России, потому что их по большинству позиций переубедить невозможно, но, может быть, их переубедит жизнь. Вот то, о чем мы в самом начале нашей передачи говорили.
Я к Дмитрию Орешкину теперь обращусь. Дмитрий Борисович, а вот у вас есть теперь понимание после происшедших событий, уже таких ярких военных, кто все-таки управляет Россией? Путин, Медведев, они оба? Или это вообще не имеет существенного значения, если по основным, так сказать, стратегическим вопросам в правящей группировке есть согласие, там, общий курс на такую социальную демагогию, на изоляционизм, и если что их и встряхивает, то вот действительно угроза какого-то финансового кризиса?
Ну, сказать, что у меня есть понимание, это было бы совершенно нескромно. По-моему, ни у кого нет понимания. А гипотеза есть. Гипотеза заключается в том, что, конечно, управляет Путин и стоящий за ним все в большей мере силовой блок. Я это могу проиллюстрировать простой мыслью. Скажем, президент Медведев подписывает с президентом Саркози знаменитый план, да? Говорит о том, что войска выводятся 22 августа. Это его имя, его подпись, его престиж. Войска, естественно, не выводятся. Саркози второй раз терпеливо обсуждает этот план, подписывает новый, где сказано, что войска должны быть отведены на линию, где их не было до конфликта. Опять же, это имя президента, подпись президента, престиж президента. Через два дня выступает министр иностранных дел господин Лавров и говорит, что из Верхней Абхазии мы войска выводить не будем, потому что это внутреннее дело суверенной Абхазии, и никакими международными договоренностями вопрос не регулируется. Но до конфликта в Верхней Абхазии или в Кадорском ущелье российских войск не было. Значит, кто у нас определяет внешнюю политику? Президент, который подписал эти бумаги, или Лавров, который дезавуирует слова президента, или еще кто-то? По-видимому, есть какое-то неоформленное такое клубящееся пространство, которое не очень даже себя само понимает, которое готово в любой момент поправить президента, если он неправильно высказался. Это пространство, клубящиеся силовики, скорее всего, ориентируется пока на Путина. Но здесь я бы вернулся вот к словам начальным о том, что кулак судьбы раскрывает глаза. Ну, скажем, Медведев, он человек «Газпрома». Ну, скажем, Якунин, он человек РЖД. Ну, скажем, Сечин, он человек «Роснефти». Все эти конторы потеряли кто в половину свою капитализацию благодаря кризису, а кто и больше половины. Вряд ли это кому-то из них нравится.
Ну да, господин Якунин дошел до того, что он консультируется с Линдоном Ларошем, таким маргинальным экономистом, бывшим троцкистом, но не ультраправым, что выглядит крайне забавно.
Ну вот да, это как раз то самое расслоение мышления, когда на словах мы жуткие патриоты и в гробу видали весь этот Запад, а стоит выйти за дверь, как сразу тебя же и спрашивают, ну, посоветуй, как деньги, куда выводить, в рубли, в доллары там, или в евро, или, может, лучше в швейцарские франки. Своя-то рубашка ближе к телу. И вот эта самая своя рубашка, она же есть и у силовиков тоже, которые тоже наполовину бизнесмены. Поэтому говорить даже о том, что там какой-то внутренний раскол, это слишком чести много. У них в своей голове раскол. Потому что, с одной стороны, они думают, что Советский Союз был правильной, сильной державой и прочее. А с другой стороны, они считают убытки, и одна половина мозга, значит, у них полна державной риторикой, а вторая половина мозга сохнет над калькулятором. И вот это внутреннее расщепление или шизофрения, оно в конечном счете приведет или к военному перевороту, перехвату просто такой, к мобилизационной экономике, когда отчаянные там генералы типа или полковники типа тех, которые сейчас судятся с Чубайсом, например, перехватывают рычаг власти. Или, если удастся сдержаться вот этого, жесткого, однозначного, тупого действия, постепенно под действием дождя из этих самых денежных интересов, обид ночных по подсчетам потерь и рыночных утрат, вот под этим мягким давлением никуда они не денутся и все равно будут двигаться по европейскому пути. Ну, с воплями,
призовут
там,
западных и либеральных отечественных консультантов.
По секрету, по ночам, под одеялом, чтобы консультировали, чтобы никто их не видел. А куда денутся?
Михаил Виноградов, ваши ощущения, кто правит Россией все-таки? И что правит Россией, что может быть важнее?
Ну, давайте начнем с того, кто. Когда начиналась диархия вся, и когда были разговоры, кто Путин или Медведев, ожидания были каковы. Ну, вот грядет какой-нибудь кризис, и мы увидим, что кто правит. К чему мы пришли в октябре, да? Кризис грянул, и ситуация в части как бы диархии это не прояснила. То есть, безусловно, в конце августа Владимир Путин сделал целый ряд сигналов, с помощью которых стремился показать, что он управляет ситуацией, и он принимал ключевые решения, сигналы в том числе не публичных, на закрытых встречах с главными редакторами телеканалов были такие сигналы. Мы видим, что Дмитрий Медведев, безусловно, утратил или серьезно снизился в такой важный ресурс, как благожелательное отношение к нему со стороны западной аудитории. Это был серьезный ресурс Медведева. Многие считали, что и выдвижение Дмитрия Медведева в декабре во многом было связано с жесткой негативной реакцией на российские думские выборы, и это было одним из мотивов того, что был выбран Медведев, а не кто-то еще. С другой стороны, Медведев, возможно, по итогам этой ситуации получает некоторые кадровые бонусы и там укрепляет позиции в силовом блоке, да, теряя при этом инициативу в части таких реформ преобразования в экономике, но с точки зрения аппаратной, наверное, это важнее. В остальном, конечно, на уже среднем уровне начинаются расколы. Мы увидели, не знаю, усилилась Минобороны, значит, возникают вопросы у ФСБ и МВД, где мы в этой схеме. С другой стороны, МВД живет тоже в условиях, Дмитрий говорил, что много чести говорить о расколах, но все-таки расколы там есть, там же МВД, команда Школова, команда Суходольского, смотрит, кто же будет следующим министром, если уйдет Нургалиев. То есть жизнь на этом уровне продолжается. А в части диархии неопределенно сохранилась. Медведев сохраняет шансы постепенно брать на себя какие-то дополнительные полномочия, дополнительную ответственность, в том числе в силовом блоке. Как собирается Медведев этим распоряжаться, пока до конца не ясно. Мы видим, например, что реанимирована антикоррупционная тема, но интересных таких рецептов по преодолению коррупции пока мы не услышали.
Ну что ж, и Илья Мельштейн, наверное, тоже кратко на эту же тему.
Ну, по-моему, страной правит Путин, и никаких особых сомнений в этом нет, и это еще до грузинской войны проявилось после встречи восьмерки, на которой Медведев, значит, так очень торжественно, как я понимаю, пообещал решить вопрос о санкциях против Мугабе, а когда он вернулся в Москву, ему сказали, что никаких санкций быть не может, и его слово ничего не стоит. С другой стороны, вот после этой грузинской войны, как мы видим, одиночество России увеличилось, и с одной стороны и на Западе, и в России, ну, как бы видят, что Дмитрий Анатольевич это пока не президент, а пустое место. С другой стороны, еще не все забыли про Конституцию, и запрос на Медведева, в основном связанный с экономическими нашими провалами, связанными с этой войной, он, я думаю, будет увеличиваться и со стороны бизнес-элит, и все-таки со стороны Запада, ну и в какой-то степени со стороны населения, хотя оно сейчас оттеснено от участия в политике. Я бы еще добавил, мы пока не коснулись темы раскола в Союзе правых сил. Это тоже некое событие, связанное с Дмитрием Медведевым. Вот тот факт, что Анатолий Чубайс был назначен руководителем Роснанотехом, насколько я понимаю, насколько я могу судить, видимо, возбудило некоторых либералов у власти, в том смысле, что вот надо все-таки выстраиваться рядом с Медведевым и пытаться что-то делать непосредственно из Кремля. Это тоже некий такой признак, некий сигнал того, что вот есть надежда на Медведева. А на сегодня кажется такой весьма смешной. Ну, может быть, она таковой и останется. Но потребность в либеральном президенте даже не связана вот с этой фамилией Медведев. Потребность в каком-то менее жестком человеке, с которым можно будет нормально разговаривать без чекистско-блатной лексики, она существует и на Западе, и в России.
Либеральном, но не демократическом?
Да, может быть, в конце концов, и демократическом, потому что Медведев сегодня, вот я говорю, он и пустое место, и табула раса, а с другой стороны, мы же еще не видели президента Медведева. Мы видели пока вот Медведева, друга Путина, мы видели пока человека, который не вполне самостоятелен. Мы видели пока некий плод, значит, таких пиаровских усилий. У него изменилась походка, у него изменилась улыбка, у него изменилась мимика.
Но требование не скулить тоже прозвучало неплохо.
Не скулить, да, но это некая подражательная риторика, отсылающая нас к разговорам о том, чтобы прекратить истерику. Как вы помните, эта фраза была сказана по поводу дела Ходорковского. Пока он подражает, пока это не он, пока это профессорский сын, который учится у мальчика из ленинградской шпаны. Этот мальчик ему нравится, он смотрит на него снизу вверх и пытается подражать. Иногда умело, иногда неумело, но это еще не президент. А запрос на какого-то нормального, интеллигентного, демократического президента, он существует.
Спасибо, Илья Мильштейн. Мы продолжим наш разговор с Дмитрием Орешкиным, Михаилом Виноградом и Ильей Мильштейном после выпуска новостей «Радио Свобода».